Парит радио «Свобода», в Москве 17:07.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день», и его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол» с рассказом о третьем томе воспоминаний знаменитого переводчика Николая Любимова. Книга называется «Неувядаемый цвет».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях заместитель генерального директора Московского дома книги Наталья Юмашева.
Женскую долю в политике исследует Тамара Леленкова в программе «Мужчина и женщина».
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее тема – сообщество, посвященное Москве.
Гости программы – москвовед и блогер Мария Бахарева.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя».
Сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Николай Любимов – человек, роль которого в истории российской культуры переоценить невозможно. Известнейший переводчик донес до российского читателя практически всю зарубежную классику от Рабле до Пруста. Выход третьего тома его воспоминаний «Неувядаемый цвет» – безусловно, событие. Вспомнить о Николае Любимове я попросил его сына, составителя книги, и моего институтского учителя, профессора Бориса Николаевича Любимова, ректора Высшего театрального училища имени Щепкина.
Он писал книгу по принципу, скорее, былого и дум. Он начал работать над ней очень давно, еще в конце 50-х годов. Может быть, болезнь, которая пришла и отпустила, правда, но тень ранней смерти такая мелькнула, и вот он начал писать воспоминания о том, что его тогда больше беспокоило. Потом он сам ее располагал, поэтому хронологически главы написаны в самое разное время. Скажем, главы, более близкие к нашему времени, могли писаться в 60-х годах, а о чем-то более раннем, к концу 60-х годов и так далее. Единственное отступление от его первоначального плана, и мне кажется, оправданное, сделал я как раз в этом третьем томе. Дело в том, что его театральные воспоминания по плану входили в текст книги, но он их сам опубликовал в 82-м году отдельным изданием. Текст воспоминаний стал жить уже отчасти самостоятельной жизнью, и я решил, следуя не логике первоначальной книги, а логике жизни, пустить, так сказать, эти воспоминания после основного корпуса воспоминаний. В основном это 20-е, 30-е, 40-е, отчасти 50-е годы. Я его много раз уговаривал, напиши что-нибудь про 60-е, 70-е. Он умер в 92-м году, дожив до публикации первых глав книги в журнале «Дружба народов». Очень к этому отнесся, может быть, как к самому важному, что случилось в его жизни буквально за несколько месяцев до смерти.
У переводчиков в советской стране всегда были довольно сложные отношения с оригинальными текстами, своими и чужими. Во-первых, многие поэты, как говорили, эмигрировали в переводы не потому, что мечтали об этом всю жизнь, а потому, что свои стихи не шли. Вместе с тем, я подозреваю, что любой переводчик всегда мечтает увидеть свой текст. Он вынужден растворяться в авторе, которого он переводит, но не может такого быть, чтобы у переводчика не было мечты написать что-то свое. В случае с вашим отцом, вы знаете о таких желаниях?
В молодые годы он писал стихи, показывал их Багрицкому, но достаточно высокая требовательность по отношению к себе в какой-то момент становиться одним из там третьих или четвертостепенных поэтов ему не хотелось, а кроме того, уж больно это действительно то, что он думал о времени, не совпадало со временем. Поэт Давид Самойлов его даже немножко осуждал за то, что он как будто наступил на горло собственной песни, как будто побоялся даже не в политическом смысле, а в творческом смысле стать оригинальным писателем. Но, войдя во вкус книги воспоминаний, это и стало его той книгой, которой он и, ну, если хотите, пристанет на суд Божий, наряду со своими переводами, она для него в какой-то момент жизни становилась важнее, чем Рабле, Пруст и количество правок, которые он проделал. Надо сказать, текстологически это довольно много и нерешенных проблем. совсем, кроме первого тома, который он сам подготовил к печати. Количество вариантов, как у большого писателя здесь. Это книга, над которой он, в сущности, работал с 60-го. Закончил он, вероятно, в году в 75-76, а дорабатывал до самого 92-го года. Как только наступала пауза между переводами, между ДД, между Прустом, между Боккаччо, который он переводил в 60-е годы, так книги.
Вам наиболее близок в этой книге именно театральный раздел, или же есть какие-то еще, которые вот лично вам наиболее ценны?
Даже как раз не столько театральные. То, о чем он писал, скажем, о бытии маленького города и связи, которые сейчас возникают у меня, скажем, с калужанами, с уже с потомками тех, кого он писал, вот это мне чрезвычайно дорого. Он замечательно знал литературный быт и историю литературы, которая для него была современностью 20-30-х годов. И, наконец, кроме того, огромный пласт – это церковный быт, история церкви 20-х, 30-х, 40-х, 60-х годов. Кстати, этот том начинается с главы о Пастернаке, а следующие главы как раз посвящены и церковному пению, регентам, священнослужителям, диаконам. Это послевоенная история церкви. И думаю, что бытовые подробности многим читателям окажутся небезынтересны, ибо многих из тех, чьи труды сегодня издаются, кто находится в центре внимания людей, которых интересует эта проблематика, были его хорошими, добрыми знакомыми.
Достойно и местами даже торжественно издана эта книга с огромным количеством фотографий. Фотографии есть и из домашнего архива.
Вы знаете, основной корпус фотографий как раз во втором томе. Издательский принцип, мой в частности, был очень простой. Он очень мало, во-первых, писал, как я уже сказал, о последнем времени. Во втором томе я дал почти весь семейный архив фотографий его предков по самым разным линиям. У него, так сказать, две ветви. Сельское духовенство Калужской области, с одной стороны, и довольно древний дворянский род. Вот то, что сохранилось, я и дал вот эти фотографии. И хотелось именно потому, что он так писал книгу, чтобы эта иерархия, вот это великий поэт, а это там сельский батюшка, вот это народный артист СССР, а этот его одноклассник, чтобы эта иерархия никакой не возникала, а они здесь заняли бы то место, которое они заняли в этой книге. В третьем томе действительно фотографии поменьше, потому что уже меньше фигур, с которыми он общался в это время.
Третий том завершает трехтомник. Может быть, кто-то еще осталось для публикации. Вы не планируете каких-то других изданий?
Во-первых, мне бы хотелось переиздать это вместе. Дело в том, что все три тома по разным причинам выходили в разное время. Первый том в 99-м году, второй, по-моему, в 2004-м. И очень многие, купившие второй том, уже не могли купить. Первый том, тираж невелик. Думаю, что сейчас та же будет ситуация и с третьим томом. Поэтому собрать это в одном томе было бы, мне кажется, не бесполезно. А кроме того, остался и сборник его литературно-критических, литературоведческих статей, частично опубликованных, частично не опубликованных. Скажем, в свое время он писал предисловие к сборнику стихов Давида Самойлова, сборник был рассыпан, осталась корректура. Вот мне казалось, что собрать это воедино и сделать это, скажем, четвертым томом, конечно, для большинства читателей он переводчик Дон Кихота, Рабле, Мольера, Бомарше, Доде, Мопассана, Флобера, Стендаля, конечно, Пруста, который он перевел почти всего. Но для него и его литературно-критические статьи о русской литературе 19-20 столетия было тоже очень важным делом. Он знал как-то не парадоксально русскую литературу и собирал ее гораздо лучше, чем западноевропейскую. Вот как две ветви родовые, точно так же в нем сочеталось, с одной стороны, провинциал в самом прямом смысле этого слова и столичный житель, точно так же в нем уживался западник просто по роду профессии и по окружению, и по людям, которые приходили, с которым он был в переписке. А с другой стороны, он ни разу не пересек границы бывшей Российской или Советской империи, и западнее Таллина он никогда не бывал. Представить читателю еще и его обширные знания в истории русской литературы, мне кажется, тоже было бы не бесполезно. Поэтому я не теряю надежды издать и переиздать первые три тома и добавить к ним четвертый том его литературно-критических статей.
А я, слушая вас, представил себе, как мог бы смотреться многотомник под условным названием перевода Николая Любимова. И дальше тот самый ряд имен, которые вы перечислили. Рабле и так далее.
Вы знаете, в какой-то степени это произошло в издании «Библиотека всемирной литературы». 40 лет назад, когда это издание затевалось, отец относился к нему скептически. Он за это получил государственную премию. С другой стороны, от Боккаччо до, скажем, Мопассана, все это есть в издании Библиотеки всемирной литературы. Но, конечно же, если бы нашелся издатель, который бы вот так вот собрал бы все переводы в хронологическом ли порядке от писателей, скажем, тогда от Боккаччо, или от его переводов, тогда, скажем, от ранних пьес Меремет, это было бы, конечно, не безлюбопытно не только для наследников, для друзей, но, мне кажется, и читатель бы поставил бы на полку серьезное издание.
Трудно не согласиться с Борисом Николаевичем Любимовым, ректором Высшего театрального училища имени Щепкина и сыном знаменитого переводчика Николая Любимова. Творческое наследие Николая Любимова еще не полностью дошло до читателя, и будем надеяться, что Борису Любимову удастся завершить этот труд.
Обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол» прозвучало на волнах «Радио Свобода».
Сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии, представитель от правительства Удмуртской Республики Виктор Шудегов. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе о том, чем ей запомнились минувшие 7 дней, рассказывает заместитель генерального директора Московского дома книги Наталья Юмашева.
Наталья, на прошлой неделе Московский дом книги отмечал свое 40-летие. Я подозреваю, что именно это было для вас главным событием недели. Поздравляем вас!
Спасибо большое, да.
И как вы провели этот праздник?
Провели праздник замечательно. 2 дня праздновали с утра до ночи, с пятницы, суббота. Было у нас очень много покупателей. Просто весь магазин был заполнен настолько, что было трудно пройти. К нам пришли все наши авторы, те, кого мы приглашали. Очень много было известных людей. Владимир Соловьев, Ирина Хакамада, и семья Бориса Немцова. Много-много авторов детских. Фонд Спивакова. У нас было великолепное мероприятие в пятницу вечером, когда у нас магазин закрылся в 1 ночи. До этого времени полностью весь детский отдел был заполнен людьми. Много пришло молодых авторов, которые только-только начинают писать. Мы принимали столько поздравлений, столько цветов, столько подарков для своих покупателей. Мне кажется, что все остались довольны. И очень много ярких отзывов было. И даже с точки зрения коммерческой выгоды у нас была больше выручка эти 2 дня, несмотря на то, что мы всем предоставляли скидки на любые книги в виде 5%.
Я слышал, что вы собираетесь реконструировать свое здание. Когда это ожидается?
Да, процесс реконструкции вот-вот скоро наступит. Надеюсь, что в следующем году мы уже начнем это делать. Это будет без закрытия магазина за счет собственных средств. Мы хотим надстроить 2 этажа для того, чтобы расширить все отделы, представить еще больше литературы, представить услуги дополнительные нашим клиентам. Это может быть и интернет-кафе, и отдельный зал для презентации, где каждый час будут проходить какие-то мероприятия. И разные мероприятия для детей, которые будут тоже проходить очень часто. И для этого нужна отдельная площадь, так как сейчас все заполнено книгами. Надеюсь, что все это произойдет в ближайшее время, и мы будем очень рады потом открывать магазин, так как это будет уже самый большой по площади магазин, наверное, во всей Европе на данный момент.
Ну что ж, спасибо. Еще раз вас поздравляем с праздником.
Спасибо большое.
Наталья Юмашева, заместитель гендиректора Московского дома книги, гостья рубрики «Моя неделя».
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вам программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней программе речь пойдет о женской доле в политике, точнее, в составе будущего российского парламента. Дело в том, что до недавнего времени в его работе участвовало меньше 10% женщин, и этот факт ставил Россию на 80-е место среди 183 стран мира, где есть парламенты. Чтобы изменить это унизительное положение, ряд общественных организаций во главе с Общественной палатой предложили внести поправку в избирательное законодательство, которое гарантировало бы представительство не менее 30% кандидатов в депутаты одного пола, неважно, мужского или женского. Поправка эта позволила бы реализовать заложенные в Конституции и федеральном законе о политических партиях возможности женщин, которые и там признаются равными. То есть законное обоснование для участия женщин в управлении государством вроде бы есть, однако все политические партии как одна стараются его не замечать. Я попросила Светлану Айвазову, главного научного сотрудника Института сравнительной политологии Российской академии наук, прокомментировать эту ситуацию.
Вся проблема заключается в том, какой процент женщин политические партии включают в число номинантов на пост депутатов Государственной Думы. Вот, скажем, включают 10% в списке, 10% там и оказывается. Представители абсолютно всех политических партий с левого до правого фланга, любая оппозиция и любая партия власти поддерживает эту систему. И мы попытались с этой точки зрения демократизировать российское законодательство избирательное. И натолкнулись на ярое сопротивление депутатов всех мастей. Обращалось внимание политических партий на то, что в принципе современная демократия невозможна без участия женщин, без их привлечения в структуры власти. Во-первых, женщины такие же налогоплательщики, как мужчины. И значит, они должны иметь право участвовать в распределении национального богатства, которое формируется в результате вот этих налогов. Может быть, у них другие приоритеты, чем у мужчин. Может быть, они считают, что нам не бомбу какую-то уникальную надо разрабатывать, а детские сады строить. Правительство активизирует демографическую политику, а у нас миллион мест не хватает в детских садах для уже живущих детей. То есть это политика, это формирование государственного бюджета. И я думаю, что если бы в Государственной Думе было не 9% женщин, а 30%, если бы их было больше, и они обладали бы солидарностью внутренней, и хотели бы реально представлять интересы женщин, они бы на эти вещи обращали внимание. А что получается в тех условиях, когда их мало? Они боятся выступать иначе, чем мужчины. Они ведут себя по мужскому стандарту и голосуют, прислушиваясь, приглядываясь к тому, как голосуют мужчины. Ну, как женщина ведет себя в семье. Вот эта вот зависимость традиционного типа сохраняется и в сфере политики даже тогда, когда женщина, преодолевая все барьеры, туда попадает. Потому что она там редкая птица, ей не хочется отличаться. Она хочет быть такой, как все. Тогда она будет успешной. А вот если их там 30%, как предлагает вот та поправка, на которой настаивают женские организации, их уже много. И они могут настаивать на своем коллективно.
Разумеется, 30% женщин-депутатов в Государственной Думе, как и 10%, вовсе не отражают реального соотношения мужчин и женщин в России. Однако трудности достижения даже этой цифры вполне отчетливо свидетельствуют о другом. Россия – страна откровенно патриархальная. Мужчины-политики, не включая больше 10% женщин в списке кандидатов, тем не менее утверждают, что женщины в Думу должны прийти естественным, выбранным путем. Квота им не нужна. Мой следующий собеседник, руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии Сергей Патрушев, так не считает.
Я, например, сторонник квоты избирательной, но сформулирую не в пользу женщины, не в пользу мужчины, а как она сейчас формулируется, чтобы не было больше 2/3 одного пола. Вообще, любая норма, она утверждает очень долго. Считается, что есть два пути – сверху и снизу. Снизу – это обобщается опыт повседневный, и если он оказывается удобным, эффективным, сохраняется как образец и становится нормой. А второе, что сверху. То есть ее кто-то спускает, тот, кто норму производит, законодатель, скажем. И дальше уже начинаются очень сложные вещи. Либо ты ее будешь внедрять насильственным образом, считая, что она эффективнее, чем та, которая до нее была. Если вообще никакой нормы не было, вообще проблем нет. А если снизу идет другая, здесь начинается конфликт. Насилие? В известном смысле да. Надо посмотреть. Вообще это работающая вещь. Она даст какой-то результат. Если выяснить, что она вообще действительно никакой результат не дает, что напротив, в результате функционирования законодательного органа ухудшается, тогда зачем ее вводить? Но если ее не вводить, то, наверное, со временем нарастится доля женщин среди законодателей, предположим. Наверное. Жизнь идет, 1, 2, 3, 4, 5, может быть, там будет. Но почему не попробовать это ускорить немножко? Таких примеров много на самом деле. Ввели автострахование. Ну и потом, если ты ничего не делаешь, то ты ничего не делаешь. Если ты не борешься за права женщин, ты не будешь бороться и за права мужчин, и ты не будешь бороться за права граждан и человека. Ну, парадоксы страшные. Замечательное высшее учебное заведение, типа МГИМО, где установка и вполне обоснованная на самом деле на то, чтобы обеспечить хотя бы формальное равенство представителей того и другого пола. Потому что если этого не будет, то 80% и 90% российских дипломатов, по крайней мере, по образованию, будут женщинами. То же самое я вот наблюдаю, я вот преподаю в Академии внешней торговли, там та же самая ситуация. Большинство студентов – женщины. Это же оборотная сторона дела. Что, мы можем здесь говорить о том, что у них низкий уровень образования и низкий уровень подготовки, ничего подобного. Но здесь получается очень странное распределение ролей. Если институт, готовящий кадры, фактически для реальной политики, вынужден сдерживать приток женщин в свои стены, то чем это объясняется? Тем, что эти женщины не востребованы в политике? Наверное, да, на самом деле. Но с другой стороны, я не знаю, что произойдет, если весь этот массив женщин, молодых девушек, ринется в дипломатию или в разного рода политическую. Я не знаю, что там произойдет, вот какие здесь правила установятся. Ну, дело в том, что они еще несколько раз подумают, надо им это делать в условиях ясного распределения ролей. Чем выше уровень власти, тем меньше там женщин. Я не исхожу из того, что если женщины придут, займут 90% политических позиций, мир изменится, общество поменяется и так далее. Я просто не знаю, что произойдет.
А предположить интересно, вот национальные вопросы все-таки, наверное, куда-то сдвинутся или не
сдвинутся? Наверное, сдвинутся. Когда были выборы, в кавычках, в советские парламенты, Верховные Советы, устанавливалась квота, и женщины шли. И, кстати, что-то там делали. Мы знаем достаточно много женщин, которые по сей день продолжают эту советскую карьеру уже в новых условиях. Как только сняли эту квоту, сразу произошел обвал, потому что выяснилось, что, в общем-то, мужчины в женщинах не нуждаются. Это очевидный факт. Почему нет представительства женщин на МИ женщин? Ну, потому что женщины не голосовали за женщин. Женщины России, феномен 90-х годов, не имел базового электората среди женщин. Ну, конечно, женщины участвуют, но в той же степени, в какой участвуют мужчины. Это нас выводит на проблему того, какой здесь правовой порядок, в какой степени система эта нуждается в участии граждан. Есть, конечно, исключения. Мне в ум приходит имя Джихад Парыевой, женщина, которая феноменальна с точки зрения политической карьеры. О ней мало кто знает, но это человек, который находится очень высоко, помощник, советник президентов, начиная с конца 80-х годов. И она по сей день занимает вот эту позицию, но это исключение. Если мы не имеем нормального, нормативного правового порядка, где действительно востребованы права и свобода человека и гражданина, то почему должны быть востребованы особым образом права и свободы женщин?
И здесь Сергей Патрушев, безусловно, прав. Ведь женщины, которых, собственно, половина населения, получили свои гражданские права наряду с малоимущими, которых, надо полагать, было не меньше. Спустя почти 100 лет ситуация в России почти не изменилась. Хотя, с другой стороны, еще Катон заметил, что как только женщины будут поставлены вровень с нами, они станут выше нас. Иначе чем объяснить мужское единодушие самых разных в политическом отношении партий России? Об этом в сегодняшней программе говорили главный научный сотрудник Института сравнительной политологии Светлана Айвазова и руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии Сергей Патрушев.
В Москве 17:30. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей, а после нее программа «Радиоблог».
Говорит Радио Свобода в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В горах Веденского района Чечни военнослужащие батальона «Север» МВД России преследуют группу маджахедов. В завязавшейся перестрелке несколько из боевиков, по предварительным данным, получили ранения. В Дагестане совершены новые нападения на сотрудников правоохранительных органов. В Сергокалинском районе республики убит милиционер, в Кизель-Юрте расстрелян начальник местного отделения уголовного розыска Магомед Расул Гасанов. На досрочных парламентских выборах на Украине выявлен ряд нарушений избирательного законодательства. По словам секретаря ЦИК Татьяны Лукаш, это лишь единичные случаи. Однако представитель блока «Наша Украина. Народная самооборона» Валерий Карпунцов заявил, что еще утром в разных областях Украины было зафиксировано до 20 нарушений. Оппозиция и партии власти обвиняют друг друга в подкупе избирателей, фальсификации избирательных списков, продолжении агитации. В Москве участники съезда коалиции «Другая Россия» должны избрать сегодня единого кандидата в президенты от оппозиции. Защита экс-министра обороны Грузии обжаловала решение о предварительном заключении Ираклия Круашвили под стражу на 2 месяца. Такое решение вынес суд в Тбилиси по запросу прокуратуры, обвинившей Круашвили в коррупции. Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари встретился в Мьянме, бывшей Бирме, с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чи. Военная хунта держит ее под домашним арестом. В В столице страны, городе Наальида, Гамбари провел переговоры с лидерами правящей военной хунты в попытке убедить их не применять силу против демонстрантов. В Афганистане движение «Талибан» заявило, что не пойдет на переговоры с властями, пока из страны не будут выведены иностранные войска. Об этом заявил агентство Associated Press представитель талибов. Иракские военные сообщили, что за последние сутки 40 повстанцев были ликвидированы в ходе спецопераций.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В рамках воскресного цикла передач «Свободный день» мы предлагаем вашему вниманию еженедельную воскресную программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы побеседуем об интернет-сообществах, посвященных Москве. И у нас в гостях блогер и москвовед, не побоюсь этого слова, Мария Бахарева. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария была уже в гостях программы «Радиоблог» как-то раз с рассказом о сообществе «Girls Only». Ну а теперь шире поставим вопрос, поговорим о Москве. Уважаемые слушатели, как всегда, напомню вам номер телефона нашего прямого эфира. Вы можете позвонить к нам и задать вопрос Марии Бахаревой и поделиться соображениями на тему нашей беседы. Номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков.
Очень рада вас снова здесь видеть, Маша.
Взаимно.
Мне показалось, что тема такая краеведческая, местная, казалось бы, не очень, на первый взгляд, не очень уместная в таком транснациональном, что ли, пространстве, как блогосфера, тем не менее, очень там популярна.
Да, это абсолютно так. Как раз дело в том, что интернет, он объединяет людей из разных городов, в том числе тех, допустим, кто уехал из этих городов, но продолжает интересоваться их жизнью. Или тех, кто, допустим, никогда не жил в каком-то городе, но интересуется каким-то определенным архитектурным стилем. И, соответственно, все эти люди собираются по интересам и общаются. И, естественно, поскольку в России интернет больше всего развит в Москве, то, соответственно, больше всего у нас москвоведческих сообществ.
А вы нам назовете какие-нибудь?
Да, конечно, их очень много, все я точно не перечислю. Есть очень интересное одно из самых старых в Life Journal москвоведческих сообществ, это сообщество «Иду, шагаю». Оно начиналось как такое место, где люди вместе собираются гулять по Москве и рассказывать о каких-то своих прогулках. Но постепенно оно стало таким широким, даже уже не только москвоведческим, а еще и Подмосковьем тоже занимаются, какие-то выезды в другие города устраивают. Есть интересное сообщество «Моя Москва», которое тоже такой самый широкий спектр информации предоставляет. Есть мое сообщество Moscow History, которое посвящено повседневной истории Москвы, то есть старинный московский быт, какие-то старые газеты, в общем, все такое. Есть сообщество «Метро», тоже
да,
очень популярное.
Да,
оно очень популярное, в нем безумное количество членов.
Я надеюсь, что мы специально посвятим ему передачу, потому что оно того стоит явно.
Да, безусловно. Есть отдельное архитектурное сообщество, например, сообщество «Советская архитектура», которым тоже много внимания в Москве уделяется. И помимо Life Journal сообществ есть еще много стендалоун блогов, посвященных Москве. И тут я бы отметила блог «Архнадзор», который делает очень известный краевед Саша Можаев.
Да-да-да, я помню, что я обратила на него внимание на его публикации в «Большом городе».
Да, вот, к сожалению, в «Большом городе» его колонка уже прекратила давно свое существование, но вот он сделал такой свой собственный блог, в котором, во-первых, он и свои старые публикации повторяет из того же «Большого города», из «Столицы», и плюс уже пишет новые материалы, привлекает других краеведов, это очень-очень интересно.
Понятно. И я смотрю, что там довольно много народу, не только как-то тех, кому есть что сообщить, но и просто читателей, интересующихся в этих во всех сообществах, если их попытаться сложить. Мне показалось, что это все-таки не одни и те же люди.
Ну, частично одни и те же, и это немного утомляет, потому что, например, многие люди, они дублируют свои постинги сразу в несколько сообществ, чтобы охватить максимум людей. Но дело в том, что эти сообщества как минимум наполовину читают одни и те же люди, и это, конечно, иногда раздражает. Но в целом людей очень много, и даже если они не знают что-то по истории Москвы, они все равно могут задать какой-то тон дискуссии, они, например, могут сфотографировать какую-то интересную архитектурную деталь или какое-то место и спросить, что это такое. И там в комментариях уже разовьется интересная дискуссия.
Я тут должна отметить, что любители и знатоки Москвы, они не только в этих комьюнити бывают, но и просто отдельно сами по себе.
Ну, естественно, каждый в своем блоге тоже пишет на ту тему, которая его интересует. Если человек интересует Москва, то он будет у себя в блоге писать.
Да, вот мне хотелось бы в эфире выразить благодарность юзеру Принцип, который последнюю неделю развлекал читателей своего блога тем, что он публиковал такую викторину. Он публиковал фотографии старой Москвы, причем старый здесь... ну, уточню просто, что там были фотографии и 27-го года, и 35-го, и так далее, вплоть до 77-го, и 77-й иногда было не легче угадать, чем 27-й. Он, собственно, публиковал фотографию какого-то места и предлагал желающим угадать, собственно, что это за место.
Интересно, угадывали?
Вы знаете, да.
И были случаи, когда не угадали?
Ну, вот там, наверное, я перед эфиром заглянула еще раз посмотреть, потому что мне дико интересно, там одна серия фотографий, которую я угадать не могу, вот хоть никак.
Современные здания или более или менее?
Ну, это все в 20 веке построено. И тем не менее, да, картинка изменилась, и угадать очень сложно.
А есть похожее сообщество про современную Москву, оно называется «Знаю», и там предлагается угадывать фотографии современной Москвы, тоже где это снято. И иной раз оказывается, что без привычных указателей, каких-то там табличек с названиями улиц, без каких-то рекламных щитов заметных, узнать тоже очень трудно навскидку.
Вы знаете, я беседовал на днях, и вот сегодня в эфире звучала у нас женщина, заместитель генерального директора Московского дома книги на бывшем проспекте Калинина, Новый Арбат. У них юбилей, 40 лет, с чем мы их и поздравляем. Но любопытно вот что. Она рассказала в частности о том, что они готовят реконструкцию своего здания. Это будет выражаться в надстройке двух этажей. Я ее спросил, и она сказала так, что да, это очень серьезно, мы давно готовим, вот уже лет 5 планируем. И вот мы даже с Московской архитектурой разрешение брали. Я вспомнил, ведь действительно было время, когда этот Калининский проспект считался вставной челюстью, известное его определение, когда разрушена была половина арбатских переулков. И тогда, и это казалось каким-то кощунственным вторжением в московский облик. А теперь Московская архитектура дает разрешение на реконструкцию одного из зданий из этого ансамбля Калининского проспекта. Ну, действительно, мне тоже было смешно. Потом я подумал, время идет, все-таки меняется что-то. И, наверное, и эти здания кем-то уже воспринимаются как частью облика, искалеченного современными там рекламами, казино, новыми зданиями. А действительно, они смотрятся на фоне сегодняшней панорамы этого проспекта довольно странно. Так было странно, а теперь еще более.
Я вам, как житель ближайших окрестностей этого Калининского проспекта, он же Новый Арбат, могу сказать, что он очень сильно изменился.
Очень сильно, конечно.
Потому что исчез бульвар, вместо него теперь автомобильные стоянки, застроены все пространство, которое архитекторы в свое время оставляли для воздуха.
Новые дома просто появились высоченные, вот где пересечение Калининского бывшего с Садовым кольцом. Возле шара,
там огромный дом построили.
Здоровенский небоскреб стоит, и вот поди разбери, нужно было брать архитектурное разрешение. Согласитесь, время иногда ставит любопытные вопросы.
Да, человек ко всему привыкает, такие вещи тоже обсуждают, но все-таки есть что-то, к чему привыкнуть нельзя. По крайней мере, я, например, не видела, при том, что когда сносили гостиницу «Москва», был траур практически во всех москвоведческих сообществах, и хотя некоторые говорили, что охотный ряд снесли в свое время, вот и Москве туда же и дорога. Но основная масса людей все-таки жалела. Но я не видела ни одного человека, который пожалел бы гостиницу «Россия».
А мне жалко.
Ну, вот на первый тогда.
Вот первый появился, да, видите.
Нет, я не знаю, что появится на этом месте, и поэтому, так сказать, мое сожаление, оно такое немножко абстрактное.
Ну вот, конечно, то, что появится на этом месте, оно пугает людей, потому что никто не ожидает ничего хорошего. С набережной, конечно, это выглядит сиротски, вот этот огромный рекламный щит, кошмар. Но зато какие прекрасные стали виды открываться с холмов Китай-города. Теперь весь Кремль как на ладони, вплоть до храма Христа Спасителя практически все видно.
Знаете, это, по-моему, разговор, он вечный, поскольку любой город, если он не мертвый город, он какой-нибудь такой законсервированный заповедник, он все равно должен развиваться.
Естественно, вопрос... в тех же сообществах часто публикуют материалы из старой прессы, и бывает очень смешно, когда ты читаешь какую-нибудь статью из какой-нибудь газеты 1907 года, которая ничем не отличается от того, что пишут сейчас. Старая Москва уходит, строит чудовищные высокие дома, которые портят весь пейзаж.
Безобразный модерн какой-то, наверное.
Да, отвратительно, все ужасно.
Да, ну, в общем, это естественное дело. Я не участник этих сообществ, но вот я призвал бы больше тех, кто связан с историей, больше приводить, в пример, вот такие вещи. Все идет, со временем развивается. То, что сегодня кажется ужасным, завтра воспринимается как каким-то величайшим революционным достижением. Ну, вот дом Константина Мельникова на Старом Арбате. Это достижение или нет? Явно, что он не вписывается в интерьеры, в улицы Старого Арбата. Но это, по-моему, великое достижение архитектурное.
Да, но в то же время нельзя допускать уничтожения таких действительно великих памятников архитектуры. И тот же судьба того же дома Мельникова под большим вопросом. Я уж не говорю о доме наркомфина, который превратился в какой-то ужасный разваливающийся сарай, хотя это, безусловно, выдающийся памятник.
Да, где-то я как раз читала про это в одном из комьюнити, по-моему, рассуждение о том, что если у Москвы есть какие-то уникальные действительно архитектурные памятники, то это памятники конструктивизма.
Да, разумеется.
И они в ужасном состоянии.
Со всеми остальными архитектурными стилями Москвы не очень повезло, поскольку она же много раз выгорала, много раз перестраивалась, поэтому ничего особенно древнего по-настоящему у нас не сохранилось. С этим мы не можем сравнивать Москву с другими европейскими городами, где там и X век.
Да.
Мне легко встретить, а у нас 17-е тоже древность выдающаяся. А вот конструктивисты наши, это да, это практически единственное, что интересует абсолютно всех иностранных туристов, которые приезжают, то, что их может удивить в архитектуре Москвы.
Вот интересно, а о сегодняшнем так называемом лужковском стиле как рассуждают в сообществах, что пишут? Единодушно отрицают или есть сторонники?
Именно то, что называется лужковским стилем, все практически отрицают. Но, тем не менее, о многих работах московских современных архитекторов отзываются тепло. Потому что есть в Москве оригинальные современные постройки, которые, ну, грешно ругать. Действительно красивые дома. То есть огульно все не ругают, выбирают, что ругать.
Еще... Когда посмотришь чуть-чуть ближе, я прошу прощения, да, лужковский стиль — это такой очень с птичьего полета взгляд. Когда смотришь чуть ближе, выясняется, что среди современной
очень
архитектуры действительно есть очень интересные вещи. Меня пугает другое, это как то, что мне кажется, что в современной московской жизни совершенно утеряно то, в общем, строгое понятие о реставрации, которое существовало в советские времена, когда какие-то старые здания не просто ремонтировали, а именно реставрировали, когда сохранялось, стремились сохранить каждую уцелевшую деталь и новое делать только те, которые действительно утрачены.
Да, но сейчас нельзя сказать, что это совсем утрачено, но сейчас просто очень часто слово «реставрация» используют как эвфемизм слово «полная перестройка». То есть есть хорошие примеры. Вот, например, закончилась буквально на днях реставрация Пашкова дома, и будет буквально послезавтра его открытие. Да. И как раз в одном из сообществ, посвященных Москве, я сейчас, к сожалению, на скидку не вспомню, в каком именно бы это было, поскольку у меня в моей френд-ленте их очень много, были как раз фотографии из отреставрированного дома Пашкова, и это действительно блестящая работа. Такая в хорошем смысле старой традиции, очень хорошая реставрация. А в то же время то, что сейчас происходит с теплыми рядами, которые...
А вы нам уточните.
Это теплые ряды, это... За ГУМом, ниже, на Красной площади, которая принадлежала зданию раньше военному министерству.
Да, я поняла, о чем
да,
вы говорите.
И там
да.
были прописаны очень многие военные, служившие в Москве. Хотя фактически там не жили, но прописка у них такая стояла. Красная площадь, дом 2, если я не ошибаюсь.
Красиво.
Да. И сейчас идет вот якобы реконструкция и реставрация этих теплых рядов, но фактически 2/3 этих рядов уничтожены. Остались там фасады, только остальное все будет перестроено. Это тоже называется реставрация. Вот как раз у Саши Можаева на Архнадзоре была буквально позавчера он выложил большую интересную статью по теплым рядам.
Очень рекомендую прочесть. А почему, кстати, такое название «теплые ряды»? Откуда это?
Поскольку это были торговые ряды, которые были именно что теплыми, они
крытые,
крытые и отапливались. Соответственно, поэтому их называли теплыми рядами.
А вообще еще интересна, наверное, часть вот такого рода исследований, изучение мест, которые должны были быть сделаны, но не было. Ну, разумеется, самый главный пример здесь — это Дворец Советов, который стоял на месте, вернее, я уже запутался, кто на чьем месте? На месте храма Христа Спасителя, а потом должен был стоять потом бассейн Москва. Ведь в Москве есть удивительная вещь. На здании речного вокзала есть такие мозаичные панно, и вот со стороны реки на одном из панно есть вид Москвы вот с этим самым непостроенным дворцом съездов или советов. Дворца его не было, а панно осталось. Недавно в каком-то из журналов, по-моему, «Наследие», он, кажется, называется, или «Московское наследие», изучили, вот наложили это здание и перспективы, откуда как бы оно смотрелось, с каких мест Москвы. Так интересно смотреть, представляя себе, что вот этот огромный дедушка Ленин стоит с протянутой рукой над всей Москвой. Откуда, как он виден? Это крайне любопытная вещь.
Ну, практически отовсюду.
Да, но там именно вписан был в ландшафт, в московские пейзажи. Очень интересно, так на уровне хорошей такой фотошоповской работы.
По-моему, вот это очень любопытно. Москва, да. Это очень популярный жанр. Был такой очень популярный сайт, сейчас он, к сожалению, недоступен, я не знаю уж, насколько это временно или постоянно, музей русской утопии. Это виртуальный музей бумажной архитектуры, на котором как раз был собран огромный архив вот этих вот невыполненных проектов 20-30-х годов.
Очень интересно смотреть, поскольку это не только архитектура, но и вообще история, и социология, и политика, да. Все, что хочешь. У нас есть звонок. Олег из Москвы. Олег, здравствуйте.
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 Вы совершенно правильно заметили, Марина, что невозможно в городе жить и не развиваться. Но мне кажется, что вот как раз нынешнее лужковское строительство не даст как раз городу именно жить, потому что они строят в тех местах, в которых просто непонятно, как добираться. Ну, вот, скажем, эти теплые ряды, туда же проезд на машине невозможен. А метро, ну, не очень близко, а городской общественный транспорт вообще не доходит. И таких мест огромное количество. Они собирают всех людей со всего огромного города в центр Москвы. И как они туда будут попадать и оттуда выбираться, совершенно мне непонятно.
Да, я с вами совершенно согласна.
Хотя метро там, по-моему, довольно много.
Да, метро там совсем рядом
Китай-город. Китай-город есть выход. Достаточно много.
Да, но я согласна, что транспортная проблема очень широко стоит. И сейчас, вот, например, очень часто обсуждают в москвоведческих сообществах проблему Сити. Опять-таки, много палок по этому поводу сломаны. Кому-то эта архитектура нравится, кому-то нет. Кто-то ужасается тому, какие перспективы открываются на эти небоскребы. Но все согласны в одном. Там же практически нет парковок. И туда очень трудный подъезд. И когда все эти башни заселятся...
Ой, страшно подумать.
Там сейчас строится еще большой кусок
вокруг третьего кольца. Там очень много еще строится.
Да,
но все равно. Но дело в том, что там еще именно на территории Сити не очень хорошо с парковками. Их не хватает уже сейчас.
Вообще, это проблема вот любого большого города. Опять же, приведу пример Санкт-Петербурга. Когда-то там, я боюсь соврать с годом, но в районе речного вокзала не со стороны Финского залива, а со стороны Ладоги, был построен целый новый исторический центр с тем, чтобы туда увезти все с Дворцовой площади, там проводить парады, там здание было горкома партии, огромные дома вот такого, ну, почти сталинского, по-моему, типа, они там есть, и там, я не помню станцию метро, но получился ложный центр, туда ничего не переместилось исторически, там остался какой-то райком партии, большая площадь и несколько больших домов в стиле нынешней площади Гагарина в Москве, но центр не сложился исторически. Не ждет ли такая судьба и Сити? нынешний московский. Вот некий абстрактный район в городе, который непонятно для чего существует и не вписан в реальную жизнь города.
Ну, возможно, но, с другой стороны, я думаю, что просто офисами в любом случае его населят, потому что офисных площадей в центре Москвы не хватает, а там все-таки будут хорошие качественные офисы, почему бы не поселиться. В конце концов, существует же в Париже Дефанс, и вполне неплохо.
Все-таки разная несколько историческая судьба у этих пространств, у европейских и, у, скажем так, российских больших столиц. Там по-разному они развиваются, явно.
Но, тем не менее, я скорее соглашусь с Машей здесь про ее упоминание Дефанса, потому что, по крайней мере, это некий новый, абсолютно новый район, который не на месте старого строятся, а в стране, там, где, насколько я помню, были всякие пагаузы и промышленные.
Да, там промзоны были большие.
Я собственно... не против развития такого района, я просто думаю о его
почему
будущем.
Почему бы и нет?
Ну, поживем, увидим.
Да, еще звонок из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ну, я, во-первых, такое небольшое, значит, свое как бы личное мнение. Вот мне сейчас трудно гулять по старой Москве. Раньше я очень, так сказать, любил это делать, а сейчас, ну, просто невозможно. Просто я помню, какие были раньше дома, какая была раньше обстановка. Когда я вижу какой-нибудь современный макет здания, да еще если рядом какой-нибудь охранник стоит, будет проходить, то это просто очень тяжело. Я хочу спросить, как вы думаете, вот вообще москвичи, они оказались ведь не на высоте положения, да, они же не смогли спасти свой старый город, да? Как вы думаете? И все же те же 9, так сказать, охранных зон, которые в конце концов даже коммунисты ввели, это ведь тоже потом убрали. И теперь вообще получается, это Москва стал город макетов. Вот дух старой Москвы, он пропал, по-моему, вообще все.
Нет, есть еще уголки,
есть
на
еще,
самом деле.
Есть еще уголки нетронутые. Очень повезло в этом плане тому же Китай-городу. Повезло немецкой слободе, которая очень слабо затронута перестройками, к счастью.
Я очень люблю, например, улицы вокруг Таганки. Там полно сохранилось и городских усадеб.
На Басманных очень интересные места
и так далее. Где нет еще не перестроено, нет этих фальшивых особняков 19 века, построенных в прошлом году, а есть подлинные, сохранившиеся и, в общем, довольно прилично.
Ну и плюс москвичи защищают по мере своих сил. В свое время вот та же общество Москва, которое нет, устраивало акцию как раз в защиту теплых рядов, когда... всех экскурсантов, которые отправились на эту прогулку к теплым рядам, чтобы их поддержать, отправили в милицию. Сказали, что это несанкционированный митинг. И защищали дом Винвитинова, тоже широко известный, который сейчас в крайне плачевном состоянии. Другое дело, что чаще всего очень редко удается отстоять что-либо.
Ну, а вообще, как вы думаете, вот такие интернет-сообщества, ведь это дело не так давно появившееся, они как-то меняют ситуацию в целом с охраной Москвы, так громко скажем?
Ну, я думаю, да, поскольку если раньше, допустим, на защиту какого-то дома могли прибежать только несколько энтузиастов, то теперь благодаря интернету...
Или жители окрестных
да,
домов.
Или жители окрестных домов. То теперь благодаря интернету на защиту дома информация расходится, приходит там, допустим, уже сотни человек.
Еще один звонок, разумеется, из Москвы. Александр Алексеевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я вот хотел бы таким мнением поделиться... Мне 45 лет, я всю жизнь прожил в Москве, и некоторое время назад на эхо Москвы, например, по поводу градостроительной проблемы, мне сказали, да греби ты из Москвы, вот, и мои могилы предков 44-го года на Ваганьково и прочее, забирай с собой. Ну вот, я хотел бы таким мнением поделиться. Ну вот, страна, огромнейшая наша страна, да, и столько места, пространства. Почему нужно посреди Питера ставить эту громаду? Почему нужно Москву лепить вверх? Ну почему ее нельзя, как многоэтажная Америка, вширь? Там одноэтажная Америка.
Да. Это вопрос. Централизация в России дело такое традиционное.
Да, это вопрос, на который ответить сложно. И когда пока Москва очень сильно менялась и разрушалась, ну и просто меняла свое лицо на протяжении всего 20 века, очень часто говорили, что Петербург от такого разрушения спасло то, что он перестал быть столицей.
Ну, в общем, это справедливое соображение.
Но теперь, как мы видим, это уже перестает ему помогать.
Не очень-то спасает.
Потому что, в общем-то, в Москве уже, видимо, все застроили, приходится браться за Питер.
Я даже помню, однажды был был, по-моему, такой полуфантастический, но все же проект строительства мегаполиса путем естественного сближения Москвы и Питера вдоль железной дороги. То есть вот городские районы идут навстречу примерно в район Балагова, и получается такой ленточный мегаполис.
Это же тоже по интернету в свое время бродила такая шуточная схема совместная московского и питерского метро, плавно переходящая в одну другую с соответствующими промежуточными станциями.
Это одна и та же, в принципе, идея, да. Но то, что места очень много, это верно, я согласен с нашим слушателем.
Ну, а что касается нового строительства, то тут, я понимаю, конечно, что изменение привычного, особенно вот этого привычного городского горизонта, когда вылезла эта башня Федерации, вдруг в каких-то точках Москвы, где ты ее совершенно не ждешь увидеть, то, да, конечно, да. Это ужасно шокирующе. Но бывает и наоборот. Я помню, что когда снесли угол Якиманки, там, где она встречается с Полянкой, и вдруг открылась нынешняя, я не знаю, как она сейчас называется, простите, Калужская площадь, она же Октябрьская площадь, вдруг оттуда открылась перспектива с видом в конце на колокольню Ивана Великого, это было бы совершенно потрясающе красиво. Так что не всегда изменение пейзажа городского и привычного облика города, не всегда это деструктивно, иногда это, наоборот, как-то открывает какую-то совершенно новую красоту, что ли, этого города.
Да, но опять-таки надо привыкнуть. В свое время в сообществе Душагая кто-то выкладывал проекты небоскреба, который хотели конструктивисты построить у Никитских ворот. Такое странное здание в форме буквы «П», и даже с таким нависающим грибочком. И половина комментаторов пришла в ужас и кричали, как хорошо, что этот ужас не построили, потому что это же так отвратительно. И вот это вот у Никитских ворот бы стояло. Но вот кто-то более рассудительный сказал, вы знаете, если бы это тогда построили, то вы бы родились, когда оно уже стояло 70 лет, и вам казалось, что без этого Москва уже не та.
Конечно. Это точно все важно в исторической перспективе. Ну что ж, большое спасибо. Я напомню, что в гостях у программы «Радиоблог» была москвовед и блогер Мария Бахарева. Мы обсуждали сообщества, посвященные Москве, ну и вообще проблемы с этим связанные. Программу «Радиоблог» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» переводчик Елена Костюкович. Повтор программы «Все свободны» в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам самого доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продаем оружие Сирии, как мы продаем оружие многим другим.
Во втором туре победил Гарри Каспаров, за которого проголосовали 100...
Взорвалась машина с утра. Сел, завел, сдал назад.
Ситуация с безопасностью в Ираке по-прежнему нестабильна.
Пострадали жилые дома и автострады, затоплены несколько...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный.